Жилько Максимович А.И. Годунов, версия 3. Железный приказ. 1. Записка, которой не должно было быть. Октябрьская ночь 1600 года обнимала Кремль сыростью и туманом. Вода прибывала, Москва-река поднялась выше обычного, подтопив нижние слободы, и теперь запах мокрой шерсти, дегтя и квашеной капусты поднимался к бойницам стен, смешиваясь с дымом сотен печей. Где-то лаяли собаки. Где-то плакал ребенок. Стрелец у Спасских ворот переминался с ноги на ногу и думал о горячей похлебке. На пятом этаже власти так называл этот уровень сам Иона, и в уме у него была целая топография влияния, где первый этаж занимали уличные торговцы, второй — приказные дьяки. Третий — думные дворяне, четвертый — ближние бояре, а пятый — тот единственный, кому он шел теперь со своей запиской, горела всего одна свеча. Борис Федорович Годунов не спал. Он никогда не спал хорошо. Слишком много смертей стояло между ним и престолом. Слишком много призраков толпилось в углах. Врачи-немцы прописывали ему горячее вино с пряностями и порошок из толченого рога единорога. Не помогало и вино, а рог единорога был, разумеется, бивнем нарвала. Но кто бы сказал об этом царю? Иона знал. Он много чего знал, и это было его проклятием, его даром и его одиночеством. Он ждал в приемной палате уже третий час. Стены здесь были обиты темным сукном, не для красоты, а чтобы звуки не гуляли. Секреты должны оставаться секретами. На столе перед ним лежала папка из телячьей кожи, единственный экземпляр, гриф 0, и в этой папке была мысль, способная изменить судьбу континента. Иона закрыл глаза и увидел другое время. Это случалось с ним с детства. Он проваливался в видение, как другие проваливаются в сон, внезапно, без предупреждения, без возможности контролировать. Иногда он видел прошлое, костры монгольской конницы, горящий Козельск, лица людей, умерших за 100 лет до его рождения. Иногда — будущее. И вот это было по-настоящему страшно. Потому что будущее, которое открывалось ему, было будущим не сбывшимся, но возможным. Оно зияло, как незатянувшаяся рана, как дверь, которую можно открыть или не открыть. И от того, что он скажет сегодня, зависело, войдет ли кто-нибудь в эту дверь. Он увидел низкое небо над Невой, серое, тяжелое, проткнутое иглой собора. Он увидел человека с лицом, искаженным яростью и верой, высокого, с бешеными глазами на выкате, с рукой, сжимающей плотницкий топор. Царь Петр. Иона знал это имя, хотя человек еще не родился, не мог родиться. Отец его покамест бегал в коротких штанишках по кремлевским переходам. Петр рубил головы стрельцам. Петр тащил Россию за волосы в Европу. Петр строил город на костях, и кости эти хрустели под сапогами, и мостовая уходила в трясину, и каждый камень был оплачен жизнью. А потом Иона увидел заводы. Огромные, дымные, грохочущие. Они вытягивались вдоль Уральского хребта, как цепь каторжников, скованных одной цепью. У каждой домны стояли тысячи людей, полуголых, черных от копоти, с глазами, в которых не осталось ничего, кроме усталости. Они лили чугун. Они ковали железо. Они умирали, быстро, нелепо, без счета, и на место каждого вставали двое новых крепостных. Догонять. Надрываться. Убиваться о европейскую фору в 200 лет. А потом, еще дальше, в веке 19-м, он увидел железные дороги. Они расползались по телу страны, как вены на руке пьяницы, но рельсы покупали в Англии, паровозы везли из Франции, инженеров выписывали из Бельгии. Вся эта железная, грохочущая, дымная мощь стояла на иностранном фундаменте. И в каждом кризисе, в Крымскую войну, в японскую кампанию, в 14-м году, фундамент этот давал трещину, потому что строили его не здесь и не для нас. Иона открыл глаза. Свеча оплыла. Фитиль склонился, как голова казненного. Он поправил его щепоткой, которую носил в кармане. Маленькие серебряные щипчики, подарок английского купца за какой-то давний совет. И подумал о том, что видения не лгут. Они показывают то, что случится, если ничего не менять. Они — предупреждения, а не пророчества. «Заходи», — сказали из-за двери. Голос был глух и утомлен. Иона поднялся, одернул кафтан, взял папку и шагнул в царскую комнату. 2. Человек, который не спал. Борис Годунов сидел у окна. Окно было затянуто слюдой, дорогое, боярское, и сквозь мутные пластины пробивался лунный свет, дробясь и преломляясь, так что лицо царя казалось разбитым на множество осколков. Лоб отдельно. Глаза отдельно. Губы, плотно сжатые, сами по себе.